Ирина Ракша. Что сказал Сикорский? Рассказ. Нет, это не тот Сикорский, всем известный великий изобретатель Игорь Иванович Сикорский, отец авиации, конструктор вертолетов. Это другой. Это Вадим Сикорский. Вадим Витальевич. В конце 50-х годов прошлого века даже писать страшно прошлого века. Так вот, именно прошлого века он работал в Литинституте имени Горького. Тверской бульвар, 25, дом Герцена. Великий поэт. Светлов Михаил Аркадьевич, профессор Литинститута, который там вел свой поэтический курс, свою мастерскую, пригласил этого молодого тогда Вадима помогать себе, ассистировать. Светлов порой не являлся на занятия мастерством, хотя всего раз в неделю по разным причинам и тогда его замещал, как бы подменял младший преподаватель Вадим Сикорский. Хотя Светлова заменить невозможно, а Вадим и работы наши читал, лучшие отбирал для шефа, и для разбора, и обсуждения в аудитории таскал наши рукописи из института домой и обратно. Нас, студентов, конечно, огорчала эта замена. Одно дело внимать мудростям и юмору мастера, легенды советской литературы, и совсем другое слушать безвестного этого большелицевого, громоздкого полудядю Сикорского, писавшего, кстати, довольно посредственные стихи и только что выпустившего свою первую книжечку «Лирика», а в институт пришедшего лишь по приглашению Светлова. Михаил Аркадьевич взял его, поскольку давно дружил с его родителями, поэтами-песенниками и особенно с мамой Татьяной Сергеевной Сикорской, переводчицей с иностранных языков. Мы, например, до сих пор поем ее песенку «Сулико», так любимую Сталином. Эта похвала вождя была в будущем для семьи Сикорских как охранная грамота. Пели и популярную «Голубку», и «Поговори со мною, мама», и иную песенную классику. Писала Сикорская и слова трофейных песен фокстротов и танго довоенных времен. Мы их и нынче поем, с удовольствием слушаем и танцуем. Вот такая была у Вадима необыкновенная мама. Отец был расстрелян. Сам Вадим занятия мастерством не пропускал, был аккуратен, не подводил мастера-шефа и зарплату в кассе института получал заслуженно и аккуратно. Был он статен, высок, говорлив, с нами старался быть за панибрата, и мы просто терпели его, ждали, когда же появится наконец наш любимый, согбенный Светлов, с вечной сигаретой в его по птичьи согнутых пальцах. Знали, что он здоров, поскольку вечерами кто-нибудь обязательно видел его в ресторане ЦДЛ, пьяненьким и за рюмочкой коньяка. А рядом, как всегда, его друг, суровый поэт Смеляков, ярый Ярослав, не так давно вернувшийся из политзаключения, из ГУЛАГа. Сикорский входил на занятия в главную аудиторию особняка, в зал с колоннами, где во времена Герцена гости танцевали мазурку, а в Литинституте тут проходили заседания кафедр и занятия мастерством, легко и бодро, с приклеенной американской улыбкой. «Ну что, девочки-мальчики, вот мы снова встретились. Кого нынче разбираем-читаем? Кого пригвождаем и рубим? Поэтов или поэтесс?» И клал на стол увесистую стопку прочитанного. Поэтесс в группе было много. Лариса Румарчук, Тома Жермунская, Ахмадулина Белла, это вообще редко появлялось на занятиях, Арбузова Галя, из Литвы Суламита, забыла фамилию, и другие. Мальчиков было больше, и все больше нацмены из советских республик, поступивших в вуз по квоте, без экзаменов, башкир, татар, чуваши, якутов, калмыков, Ахмедов, Смышляев, Лисин, Айги, Улзетуев, Садчиков, Рамис, Рыскулов и так далее. И каждый из них, конечно, к третьему курсу, уже обживший в столице и будучи учеником самого Светлова, всерьез считал себя настоящим поэтом, а втайне гениальным, пока еще не открытым. Вадим Сикорский студентов острословов, конечно, побаивался, но бодрился, виду не подавал и, будучи старше нас на 10-15 лет, старался быть за панибрата. Он длинноногий легко поворачивал стул спинкой к аудитории, садился на него верхом и, глядя нам в лица, начинал занятия. Спустя годы, когда я училась уже на сценарном факультете в ГИКа, точно так же садился верхом на стол другой наш преподаватель, молодой сценарист Валентин Иванович Ежов, в то время уже лауреат, автор сценария известного кинофильма «Баллада о солдате», а позже и кинофильма «Белое солнце пустыни». Он тоже не знал, как надо преподавать, как учить, что нам говорить, и тоже так же садился на стул, как на коня, верхом, и так же самоуверенно вел себя со студентами. И также травил баланду. Например, рассказывал, как получил премию за балладу, как побывал за океаном в Штатах, какие там нравы, какие пивные бары. Но все это будет потом, а в конце 50-х, пока Светлов не ушел из Литинститута, Вадим Сикорский вместо серьезных разборов творчества каждого тоже предпочитал травить баланду. Правда, не всегда это была баланда. В рассказах о прошлом было много и интересного. Ведь, будучи выходцем из элитной литературной семьи, Вадим был свидетелем неведомой нам эпохи. И тут-то студенты стихали и со вниманием даже жадно слушали эту баланду и всякие прочие анекдоты. Вот так однажды мы и услыхали нечто особенное. Этот его рассказ – я запомнила навсегда, поскольку он касался судьбы одной из величайших русских поэтов XX века, легендарной Марины Цветаевой, запрещенной тогда. Вот что однажды поведал нам Вадим Витальевич Сикорский. В начале войны, в августе 41-го, наша семья, как и семьи многих членов Союза писателей, была эвакуирована в татарский городок Елабугу. Кто-то в Чистополь, кто-то в Казань, часть семей даже в Ташкент. В общем, подальше от войны, от бомбежек, от наступавших на СССР фашистов. Власть считала, надо сберечь таланты, национальное достояние страны. Мы ехали по Каме на пароходе, и с нами была семья эмигрантки-поэтессы Цветаевой с сыном Георгием Эфроном, которого она называла Муром. Ну и мы с мамой и моим отчимом Болотиным стали звать его Муром. Мы были почти ровесники и подружились. Он был помладше меня, а выглядел гораздо старше и даже мудрее. Родился в Праге, рос в Париже, знал языки. Был очень начитан и рассудителен. Цветаева души в нем не чаяла. Ревностно следила за каждым шагом. Он раздражался на это и относился к матери свысока. Городок Елабуга был тогда совершенной дырой, почти деревней. Дома деревенские в три окна, как сельские избы, резные наличники, заборы, сараи, дощатые тротуары. Коровы и козы порой бродят по переулкам, а вокруг, по берегам чистой Камы, сосновые, ароматные хвои, строевые леса. Известна была Елабуга только пивным заводом и тем, что это родина великого живописца-передвижника Ивана Шишкина, купеческого сынка, удивительного реалиста, превосходно писавшего пейзажи, речные дали, но особенно русский лес, сосновый, окружавший стеной родную Елабугу. Кто не знает его картин, особенно «Утро в сосновом лесу». Тысячи копий даже бумажных этих мишек в раме и сейчас висят по всей России, в любом доме, любой чайной, школе, в любом привокзальном буфете. Так вот, я рассказывал нам Сикорский в тот год после московской школы, я и оказался с родителями в этой самой Елабуге. Заняли мы там какую-то избу, главную комнату в три окна, выходивших на улицу. Хозяйка оказалась хорошей, и дом у нее хороший, и двор, и даже куры в сарае. Так что мы с родителями не голодали. И за яйца, и за постой платили по договоренности. А мама как-то очень привязалась к эмигрантке Цветаевой. Они обе свободно знавшие европейские языки, порой даже переходили то на французский, то на английский. Ну и Мур, конечно, с ними свободно болтал. В общем, мама полюбила эту Марину. Считала ее редким, глубоко талантливым человеком. В Елабуге старалась помочь ей, бесхозяйственная, как только могла, наладить провинциальную жизнь. Главное, нашла ей комнату для жилья, недалеко от нас. Пыталась даже найти работу. Только вот Мур был зол, очень сердился на мать. Упрекал, что она притащила его сюда от спокойной жизни в Париже. Сперва в Москву, а потом в эвакуацию. Родился Мур в Праге. А в Париже у него была не только привычная жизнь, но даже появилась подружка. И вдруг, все бросив, сперва они поселились в Подмосковье, а с началом войны оказались в этой дыре. В общем, им было в Елабуге холодно, голодно. Карточек на продукты Цветаевой почему-то не дали. Она приходила к моим родителям жаловаться, мол, поэт Асеев, лит-генерал, почему-то не выписал ей карточек на продукты. Мама ее утешала, говорила, ничего, значит, выпишет позже, я сама к нему с вами поеду. По всем делам надо было ездить в Чистополь, где жило писательское начальство. Мои родители, отчим Самуил Болотин и особенно мама Татьяна Сергеевна, были в те годы уже известными поэтами-переводчиками. Помните еще знаменитые слова песни «Сулико», «Бомбардировщики», «Мы летим, ковыляя во мгле», «На честном слове и на одном крыле». Или переводная песенка «Зашел я в чудный кабачок». Вино там стоит пятачок. Сижу с бутылкой на окне. Не плачь, милашка, обо мне. Мама очень сочувствовала Марине Ивановне. Цветаева часто к нам приходила. Порой просиживала целыми вечерами. Нередко электричество в городе выключали. Война ведь. И тогда мы зажигали хозяйскую лампу, трехлинейку, вонявшую керосином с бесценным дефицитным стеклом. В керосиновую лавку с квадратным бидоном обычно ходил я сам. Порой изнутри лампа коптела черными язычками, но ее свет был таинственный, романтичный. Лампу ставили посередине стола, чтобы освещались и чашки с чаем, и наши лица. В полутьме все мы, озаренные этим скудным светом, говорили в полголоса, как при покойнике. В такие минуты наша гостья, женщина совсем некрасивая, казалась мне даже красивой и поэтичной. Мне почему-то всегда ее было жалко. А она старалась выглядеть гордой, с поднятой головой. Она ведь не поэтесса, она поэт. Но не получалось. Видно, истратилась, устала душой. В общем, ей не с кем было общаться, и пойти было некуда. И работа пока не светила, кроме уборщицы. Хотя мама потом вспоминала, Марина скрывала, что могла стать в органах переводчицей, но для этого ей надо было бы не только покинуть Елабугу. А нам она с гордостью говорила, как умеет красиво вязать, и крючком, и спицами. В Париже даже шапочки продавала на блошином рынке. Но, конечно, особенно ее огорчал сын. Видно, она его в детстве перелюбила. Мальчиков нужно баловать, им, может быть, на войну придется. Мур был парень умный, начитанный, даже изысканный, но надменный, хладносердый какой-то, к матери безразличный. Как я позже узнал, неизвестно, был ли он сыном Эфрона или же друга его Радзевича, с которым был у Марины в Праге роман. Мур был помладше меня, а выглядел много старше. Он приноровился тогда ездить в Чистополь на базар, продавая там что-то из личных заграничных вещей, и своих, и матери, которые они привезли из Франции. Когда мы плыли на пароходе, за все чемоданы и прочую кладь, и нашу, и Цветаевых, отвечали мы с Муром. Таскали, разгружали, грузили, как и полагалось молодым здоровым ребятам. Собственно, на этом мы с Муром и подружились». А в Елабуге Марина Ивановна настолько привыкла приходить к нам вечерами, посидеть, поговорить за чаем, что родители стали ей попросту тяготиться. Бывало, завидят ее голову, как она мимо окон направляется к нашим дверям. Тут же просит меня: «Вадик, скажи Цветаевой, что нас нет дома, мы ушли, и ты не знаешь, когда вернемся». Я так и делал. Тогда Марина привязалась ко мне. Прямо прилипла. Похоже, ее безысходное одиночество просто давило, душило, и стихи не писались. А пообщаться, кроме нас, ей было не с кем. Во всяком случае, когда дома появлялся Мур, она громко и радостно разговаривала с ним то по-русски, то по-французски, старалась этим как-то имитировать прежнюю жизнь. Правда, такие непонятные заграничные разговоры сильно раздражали правильных ее хозяев. Они даже стали подозревать, уж не шпионы ли их постояльцы, не опасны ли особо во время войны люди, не тайны ли это агенты, не надо ли донести на них куда следует, а то мало ли что. Цветаева со смехом, даже с юмором, рассказывала об этом, и мы все вместе смеялись. Но это, конечно, был горький смех. А вот стали мы с Мариной Ивановной гулять, ходить вдвоем по городку, по одним и тем же улицам. Бывало, наши шаги ритмично так стучат по доскам тротуара, так и ходим под ручку, как по Парижу, пока красное солнце не закатится за дома, пока не зажгутся на улицах бледные фонари. Так с ней ходить мне было неловко, даже совестно как-то стыдно. Она тетечка возрастная, невзрачная, висит у меня на руке, уцепившись за локоть, семенит рядом и все что-то рассказывает, как ровеснику. Разные случаи из старой жизни, вспоминая то Маяковского, то Есенина, а я думаю с раздражением: «Да кто ты такая? Какое имеешь право так по-небратски о наших советских классиках говорить?» Она вспоминает и про Прагу, и про Коктебель, и про мужа своего Сергея. Видно, она все же его любила. Мне бы дураку молодому тогда слушать ее и слушать, ловить бы каждое слово, запоминать. Наверное, она на то и рассчитывала. А у меня в мыслях одно: когда же она, наконец, отцепится, оставит меня в покое, освободит от этих дурацких прогулок у всех на виду? От стука наших шагов по щербатым доскам. Ведь война же, война идет где-то на западе. Все напряженно, страшно. Радио слушаем, Левитана. А тут люди глядят в окна, видят эту странную парочку. А еще мне предстояло до дома ее провожать. А то мать обязательно спросит: «Ну что, Вадик, ты проводил Марину Ивановну?» Но если уж быть до конца откровенным, дело было не только в этом. У меня тогда как раз началась любовь, большая, взаимная и горячая, с одной местной татарочкой. Можно сказать, первая в жизни мужская любовь. И мне было тогда ни до чего. Ни до семьи, ни до войны, которая шла далеко-далеко, и которая, как все вокруг были уверены, вот-вот кончится. И уж тем более было не до этой эмигрантки Цветаевой, которую мама почему-то так почитала. А Цветаева, в конце концов, видно, почувствовала мое раздражение, но все рассудила по-своему. Прогулки продолжала, а по своей доброте стала делать мне, молодому балбесу, подарки. Дарила разные разности. То какой-нибудь перочинный ножичек вручит, красивый, со многими лезвиями, пилками, даже шилом. То вдруг кошелек из какой-то редкостной кожи. Все это являлось из чемоданных ее запасов. Да и Мур оттуда же все выуживал. Продавал на рынке в Чистополе. Вещички были на зависть, заморские. Я был им, конечно, рад. Она по-матерински радовалась моей радости. Понимала? Я хоть и дылда, и уже бриться начал, а все же еще мальчишка, почти ровесник ее сыночка, ненаглядного Мура, которую, впрочем, она в Елабуге почти и не видела. А любовь к татарочке у меня была серьезная, хотя ни к чему, конечно, не привела. Помню, в конце августа в деревянном клубе в городском доме культуры шел фильм «Гроза» по Островскому. Старый еще, черно-белый, других тогда не было. Зал был полон, тепло, душно, последний сеанс. И я с моей подружкой сидим, конечно, в последнем ряду. О, этот вечный последний ряд и последний сеанс! Об этом целый роман написать можно для молодых, да в темноте, да бок о бок, вдвоем. Это просто святое дело, рядом. Кто семечки лузгает, кто шепчется, обжимается, кто покуривает тайком в рукав. И мы с ней парочкой тоже слиплись, замерли, ощущаем только себя, знаем, после фильма пойдем на сеновал под крышей возле ее дома, а пока пока руки мои, даже не знаю, где и не знаю, что они делают, а от нее такой мягкой и теплой сладко пахнет духами кармен. От меня, жесткого, твердого, разит табаком, табачищем. Я же теперь взрослый мужик, покуриваю. На экран мы почти не смотрим, видим его лишь краем глаза. Там гроза снята, киношная, жуткая. Дело идет к развязке, гибель героини, и в это же время за стеной клуба над городом разразилась гроза. В ночи дождь барабанит по крыше, хлещет в стены, в оконные стекла, а нам все нипочем. Пусть гремит, пусть себе бьется, пусть все сверкает. Но тут вдруг происходит нечто нежданное. Дверь на улицу распахнулась, и кто-то громко кричит во тьму зала: «Сикорский, Сикорский, на выход!» Шум грозы на экране и гроза снаружи словно слились в общий гул. Я замер, не шевелюсь. «Ну что еще там случилось? Или ошибка какая-то?» Но дверь опять кричат: «Сикорский, Вадим, на выход!» Сразу мелькнуло. Наверное, со стариками моими что-то случилось. Быстро встал и к двери. Сразу обдало холодным ветром, волной грозы. Дождь брызнул в лицо. На крыльце узнал соседского парня. Слышу голос его: «Твоя мать велела тебя найти. Там с теткой вашей, как ее, что-то случилось. Беги к ней домой, беги». И я побежал в ночи, не по тротуару. Бежал посередине улицы в слабом свете фонарей. Черные лужи брызгали из-под ног. Дверь дома, где квартировали Цветаевы, была нараспашку. Внутри горел свет. Там кто-то стоял. Вроде мелькнуло лицо Мура. Кто-то еще там был. Трое, четверо, уже не помню. Припрыгнул ступени крыльца и оказался в тесноте коридора. При электричестве, в проеме света, увидал темные висящие ноги. Ее ноги. Все понял. И, шагнув, сразу обхватил эти ноги. Твердые, неподатливые. Машинально потянул вниз, но тут же опомнился. Что-то не то. Тут кто-то поднялся наверх, резанул веревку, и безвольно тяжелое тело в моих руках поползло вниз, неуклюже осело на пол. Какие-то люди рядом и на крыльце что-то говорили в полголоса. То ли мне, то ли друг другу. Но что говорили, уже не помню. Я отступил, молча вышел наружу под дождь и, как слепой, не разбирая дороги, направился к дому. Вот такую историю рассказал нам в институте Сикорский, ассистент поэта Светлова. Мы звали его за глаза просто Вадим. Но тогда нам было мало такого рассказа, и уже в следующей встрече он продолжил и поведал о том, как хоронили Марину. Как за гробом, что стоял на телеге, народу шло очень мало, до стыдного мало. Не пошли даже хозяева дома, в котором она жила. Они вообще ругали себя, что повелись на деньги и сдали этой эмигрантке квартиру. А тут еще самоубийство. Такое пятно на их честный дом. Могилу вырыли в сосняке на окраине города. Меж стволами шишкинских сосен, высоких, без подлеска, просторных. А потом? Потом довольно скоро эту могилу вообще потеряли. Особо начальство. А то место, продолжал говорить нам Сикорский, где теперь стоит скромное ее надгробие, понизу с цепями вместо оградки, это место совсем не то, где ее погребли, а очень приблизительное. А что с Муром? Не унимались мы. А Мура, оказывается, семья Сикорский взяла под свою опеку. Особенно его опекала Татьяна Сергеевна, мать Вадима. Она потом корила себя всю жизнь, считала себя виновной в таком жутком конце любимой Марины. Пожалуй, она глубже всех понимала бесценность этого загубленного таланта. Чего, кстати, многие не понимали, особенно Мур. Он этого и не скрывал, говорил даже, что это был личный выбор матери, а значит, все правильно, все так и надо. В период войны, когда семья Сикорских вернулась в Москву, Мур жил у нас, заканчивал рассказ Сикорский. Одно время он даже ходил в 10 класс, но был мобилизован на фронт по призыву. В боях участвовал. А где погиб, пока неизвестно. Сейчас известно уже. Военный писатель Станислав Грибанов, мой давний друг, подарил мне свою книгу, в которой подробно описал, с каким трудом нашел он это место, как положил 2 года жизни на поиски последнего боя у реки Двина стрелкового полка номер 437 и батальона, в котором воевал рядовой Георгий Эфрон. Как поставил там у деревни С на краю поля невысокий памятный камень стелу и всему героически павшему батальону и сыну великой Марины Цветаевой. Позже сестра Марины, уже старенькая Анастасия Ивановна, с которой писатель дружил, узнав от него обо всем, с печалью сказала: «Своей смертью Мур хотя бы частично смыл вину свою перед матерью». С тех пор утекли годы и даже десятилетия. Семья Вадима Сикорского, а точнее уже Вадима Витальевича Сикорского, писателя и поэта, солидного сотрудника солидного журнала, его жена и сыновья, жила в Москве возле метро «Аэропорт» в многоэтажном доме ЖСК «Московский писатель». И представьте себе, у них дома обитала прелестная обезьянка, чей-то нелепый и смелый подарок детям. Средненькая такая, очень подвижная обезьянка, ухоженная и любимая. Был у зверушки и ошейник, и цепочка, и даже личная ажурная клетка. Но все же однажды эта обезьяна из дома сбежала. К счастью, правда, недалеко, во двор, на манящий простор свежего ветра и воздуха, на пыльную зелень столичного сквера, наверное, напомнившего ей джунгли. Сперва она полоумно наслаждалась свободой, ловко, по-хозяйски прыгала по ветвям, гоняла истошно кричавших ворон, зоркими глазками наблюдала сверху за суетой глупых людей и, конечно, не собиралась возвращаться в клетку. Сикорские ловили ее не только всей семьей, но и всем писательским домом. Многие повыходили во двор посмотреть на редкое событие. Интересное и веселое. С ласковыми, лестными уговорами, с криками и призывами, со смехом детей, с бананами и конфетами в руках взрослых. Именно вот тогда я и пришла зачем-то кому-то в этот дом, в этот двор, и наткнулась лицом к лицу на возбужденного Вадима Витальевича. Мы оба вроде даже обрадовались неожиданной встрече, и когда он, успокоившись, наконец, перевел взгляд и внимание с обезьяны на меня, мы успели даже немного поговорить. Этого разговора я сегодня уже не вспомню, однако уже расставаясь, я спросила: «А помните, Вадим Витальевич, вы нам рассказывали о последних днях Цветаевой в Елабуге? Вы об этом что-нибудь написали?» «Да нет», – пожал он плечами, – «зачем? Я, конечно, рассказывал кое-что кое-кому, но, знаете, на меня буквально набросились все эти веды, биографы Цветаевой, историки». И то им показалось не так, и это. У них ведь о ней уже изданная диссертация, получены ученые степени. Жизнь ее по минутам уже расписана, все известно, документально разложено, а я ведь вам свободно рассказывал, что чувствовал, что пережил, что запомнил. Я опирался на память, а это для них не документ. Вокруг нас во дворе шумели все громче, все веселей. Деревья, где на ветвях притаилась беглянка, окружили кольцом. Боялись, как бы она в соседнем дворе не скрылась. Там и до парка рукой подать. Тогда ее вообще не поймать. И Сикорский, переключаясь с меня на обезьяну, машинально спросил: «А вы не написали?» «Да пока нет», — ответила я. «Может, потом когда-нибудь?» И, пожелав своему давнему педагогу поймать, наконец, их беглянку, отправилась по делам. И вот это когда-нибудь сегодня, наверное, настало. Я написала, что вспомнилось, что за многие годы удержала моя прихотливая память. Для ученых, конечно, это не документ, и это, наверное, правильно. А вот стихи бессмертной Марины – это уже документ вечности. А впереди крылатый взмах, любовь на золотых крылах, а этот шелест за спиной – то поступь вечности за мной. Герш Вебер. «Тропы бытия». Перевод Марины Цветаевой. На трудных тропах бытия мой спутник — молодость моя. бегут, как дети, по бокам ум с глупостью, в середке сам, а впереди крылатый взмах, любовь на золотых крылах, а этот шелест за спиной, то поступь вечности за мной.